Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов и почти 6 минут. В эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги информационного дня. Что сегодня пишут информагентства в эти секунды? Сотрудничество Украины с МВФ будет продолжаться. Это заявление секретаря СНБО по итогам встречи с миссией. Зеленский на следующей неделе планирует посетить Брюссель, сообщают средства массовой информации, вернее, агентство РИА Новости со ссылкой на средства массовой информации. Напомню, агентство РИА Новости — это Россия. Российское информационное агентство. Ну, еще, наверное, можно посмотреть на то, что Саакашвили после возвращения на Украину не намерен мстить Порошенко за лишение гражданства. Ну, а мы обратим внимание на другие события, которые происходили. Начнем, пожалуй, с того, что может коснуться большинства из нас в той или иной степени. Кто-то ездит за рулем, кто-то ездит в качестве пассажира. Ну, и так, смотрите, госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафа за каждое повторное нарушение правил дорожного движения зарегистрированной фотофиксации. Об этом сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков. По его словам, сейчас водители воспринимают штрафы как обычную плату за проезд. Господин Быков сообщил, что ежегодно нарушения ПДД, зафиксированные камерами, растут на 10%. Это говорит о том, что санкция на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализует. Возможно, это говорит о том, что камер становится больше ежегодно на 10%, но ладно, сейчас не об этом. Основная цель административного наказания не достигается, уверен господин Быков. Он заявил, что с введением этой меры нарушений станет меньше. Если бы водитель узнал, что на третий, четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое, сказал господин Быков. Но и ранее ГИБДД предлагал увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км в час до 3000 рублей. В общем, это те предложения, которые сейчас обсуждаются. Или повышенный штраф за повторные нарушения, ну, не сразу, возможно, а такие, как в магазинах акции. Каждое третье нарушение у вас идет с удвоением, например. Или каждое четвертое нарушение с удвоением. Или вот сразу увеличить размеры штрафов. Это предложение от ГИБДД. Возможно, здесь есть логика и своя правда. Но ровно потому, что действительно многие воспринимают вот эти камеры фото-видеофиксации как то, что, ну да, вот превышу, ну выпишут мне штраф, ничего страшного, жалкие 500 рублей, и, собственно, можно ехать дальше. А, возможно, имеет смысл тех, кто постоянно нарушает, ну действительно, как-то им на каждый третий, четвертый раз выписывать в разы увеличенную штрафную санкцию. 7373948, телефон прямого эфира, несколько аргументов и контраргументов приму, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Иван зовут. Ну, я за то, чтобы вообще вот где стоят камеры и постоянно нарушают превышение скорости, значит, там нужно регламентировать скоростной режим и, может быть, повысить вот предельный порог.
Или штрафовать жестче. Но здесь вы предлагаете увеличить скорость на этом участке, а в ГИБДД предлагают, чтобы не нарушали в этом месте, увеличить штраф.
Мне кажется, вот это просто обдираловка, да, вот зачем штраф? Возьмите средние зарплаты и размер штрафа и... Как бы не совсем это, мне кажется, нормально. И бывают такие участки, в основном вот вроде как за городом, и скорость маленькая там. Ну, хотя там все едут там под сотню, грубо говоря, а скорость там 60 обозначена. По каким причинам, непонятно. Там ни
есть такие участки, ничего. Есть и другие примеры, когда, ну, действительно, есть ограничение скорости в 90 км в час по этому участку. Какие-то лихие люди постоянно летают, значительно превышая этот скоростной режим. Придет им штраф, они оплатят и не обеднеют. А здесь будут приходить больше штрафы.
Ну, в целом, вот люди летают, это как бы отдельная категория, их не так много, я считаю. В основном добропорядочные водители, которые едут с нормальной скоростью, там, скорость потока, не факт, что вот, мне кажется, нужно пересматривать вообще вот эти скоростные ограничения, а то поставленные знаки там...
Вы не поверите, но в ГИБДД и в местных властях, не буду говорить только за Москву, в других регионах тоже это обсуждается, действительно хотят пересмотреть скоростной режим, но не так, как вы думаете. Там-то предлагают понизить скорость. А вы наверняка намекаете на то, чтобы ее повысить. Нет, даже если пересмотрят, то я не уверен, что вам понравится. Запущу голосование параллельно, и будем и дальше спорить на эту тему. ГИБДД говорит, ну, доколе, если человек постоянно нарушает правила дорожного движения, причем один и тот же пункт, ну, возможно, имеет смысл как-то ему намекнуть, чтобы он больше так не делал, и, например, за каждое третье или четвертое нарушение одно и то же какую-то повышенную ставку ему выписывать, а? Да, вы, в принципе, солидарны. 134, 21, 35. Нет, вам такая инициатива не по душе. Это 134, 21, 36. Да, ну если за каждое третье, четвертое нарушение повышенная ставка, то, возможно, это правильно, это 134, 21, 35. Нет, вы с этим не согласны. Это 134, 21, 36. Слушаем вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, здесь я немножко не согласен с предыдущим слушателем. Ну, во-первых, действительно, нужно делать так, чтобы это профилактически работало, потому что действительно большая часть водителей после того, как ввели камеры, стала ездить нормально и перестала серьезно превышать скорость. Так сказать, поэтому вполне возможно, я считаю, за неоднократное, потому что я водитель, я очень много езжу, но в последнее время там попадаю на штрафы раз в 3 месяца, потому что у меня работа за рулем, я работаю. И в день там проезжаю 150-200 километров по Москве.
То есть это дисциплинирует, ну вот если так,
это
в общем.
Это дисциплинирует, да, и если будет стимул, потому что действительно это воспринимается как налог, тем более, что очень много дорогих машин, очень много сейчас, людей, у которых есть деньги, они считают, что типа, ну что там 500 рублей, да, поставил автооплату, по 250, вообще не вопрос, подумаешь, 250 рублей, не проблема. И спокойно ездят плюс 40.
А что изменится? Поэтому, ну, например, ну, штраф будет, ну, я не уверен, что в 10 раз больше. Ну, предположим...
А вот именно надо, да, именно делать таким образом, что, нужно с каждым следующим разом, то есть попал ты за год, там, например, 3 раза на 250, у тебя в 2 раза увеличивается, 5 раз попал, у тебя в 4 раза увеличивается сумма, еще больше и так далее. То есть как вот прогрессивная шкала идет по росту в зависимости от скорости, там у нас при... На 20, на 40, на 60, на 80, по-моему, там, да, превышение максимальное идет, я не помню.
Более чем на 60 километров в час, по-моему, потолок. Все.
Потолок, значит, вот таким макаром. Вот здесь то же самое нужно сделать, такую же градацию. Чем чаще ты превышаешь, тем больше ты платишь. И там спокойно совершенно делать и 10, и 20 раз превышение для тех, кто это постоянно делает, чтобы это реально било по кошельку. А вот эти вот аргументы идиотские, честно говоря, посмотрите, какая у нас средняя зарплата. Подожди, дорогой, ты хочешь ездить нормально, ты хочешь нарушать правила дорожного движения, и чтобы тебе хватало платить даже с маленькой зарплатой на это, но это бред. Значит, соответственно, нужно, чтобы даже те, у кого высокая зарплата, у кого кто очень много зарабатывает, чтобы для них это тоже было серьезным, ограничением.
То есть вы бы подошли еще жестче, пропорционально увеличивали за каждое нарушение последующее, после там третьего, четвертого, пятого, шестого и так далее.
Да, именно каждый раз увеличивается там в 2, в 4 раза и так далее, в 10 раз возможно, потому что именно, когда, чтобы человек почувствовал в конце концов, что это его начинает бить по кошельку.
Спасибо, спасибо. Я удивляюсь этих гонщиков, пишет 314-й. Всегда им ограничения мешают. Сделаешь им 100 км в час, и это будет мало. Все равно будут превышать, пишет 314-й. Еще из комментариев. Опять демонам-кровососам не хватает на отпуска. Пускай кровушку народную щедрей. Брехня это все про психологическую подоплеку. Бабло, это пишет Тома Торквемада. Еще из комментариев. Я не против повышения, пишет Юрий, но за реально опасные нарушения. Проезд на красный свет, не пропуск пешеходов. То есть за то, что реально опасно. А если человек превысил скорость с идиотского разрешенного 40 км в час до 50, то это никак не на безопасность не влияет. Это обычный сбор бабла с граждан. Напомню статистику Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Самое распространенное нарушение, которое становится причиной дорожно-транспортных происшествий, здесь я вынужден сыпать канцеляризмами, это превышение скорости. То есть это считается одним из самых опасных нарушений, которое приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Из Минска ехал по М1, 2 штрафа, средняя скорость на участках 70 и 60 километров. Это Серж 77. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я, конечно, был против, потому что ну, у нас ГИБДД, да, сейчас в последнее время, то есть функция карательная, собирание денег. Да, раньше вот ГАИ было. Они всегда ну, предупреждали нарушения. То есть всегда там и инспектор стоял перед опасным участком, да, и привлекал водителей внимание, чтобы они не нарушали.
Ой, я прям за сердце сейчас схватился, потому что я помню те славные времена, когда на опасных участках из-за кустов выскакивал сотрудник ГИБДД и говорил...
Ну, это 90-е, да вы берете 90-е.
80-е, когда... я тоже хорошо они, помню, там то же самое
деньги,
было.
Да, а вот сейчас, посмотрите, везде перед опасным или... непосредственно на опасном участке, где ремонт дороги, стоят эти незаконные камеры с нарушениями. И они должны 3 метра от дороги стоять. Они стоят за знаками, прячут их, чтобы ну, стричь с людей деньги.
Так. Ну, с этими камерами сейчас тоже как будто бы борются, но я обращаю ну, внимание на жалобы прокуратуры.
Заметил, да. Как. И опять же, не, ну, как, необоснованно занижение скоростного режима, да, то есть дорога прямая, 3 полосы, ровный асфальт, и стоит знак 60 или 40 вообще опускает, то есть, и стоит камера.
Смотрите, вот я здесь с вами солидарен. Некоторые участки, они действительно выглядят как необоснованное занижение скорости, особенно там, где установлены временные знаки, это вообще фантастика какая-то. Но если в целом брать вот такую логику...
В целом, не, ну как бы для взрослых нарушителей, да, которые там постоянно превышают более 60, я согласен. Но вот когда порог там вот эти 20-30 километров, то есть это ну вот как на М4, да, вот когда на юг едешь, да, вот едешь, везде стоит, то есть трасса, сделанная трасса, и стоит ограничение 90. Вот Тульская область, допустим, и ну, Московская граница, 130, но там никто 150 не летает. Едут все 130-140 максимум.
А потом въезжаешь на территорию Белоруссии и просто крадешься, на всякий случай. Потому что там вообще страшно нарушать.
Ну, не знаю, в Белоруссии не был. Я вот на юг очень часто езжу, да, допустим, вот Московская область, 130, но я не видел никто, чтобы там ну, 1-2 из 10, из 100 человек... пролетают там 150, да, там разрешенные эти 20, а остальные 130, 120, ну, не более.
Есть, спасибо. Голосование продолжается. Вам эта идея, в принципе, нравится? Ну, вот то, что предлагают в ГИБДД, как-то пропорционально увеличить размер штрафа в случае, если это повторное нарушение, ну, за каждое третье, четвертое, например, да, значительно увеличить штраф. Это 134-21-35. Вам эта идея нравится. И 134-21-36 нет, вообще не нравится. Elemental пишет, а если привязать к стоимости автомобиля? Такой вопрос тоже поднимался, но вызвал бурю негодования и критики со стороны тех же автомобилистов. Ну еще 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Дамир, да. Вот, я как бы против того, чтобы вот повышался штраф.
Почему?
А, потому что я думаю, все-таки ж надо как-то штрафовать людей, тех, кто отвечает за дороги внутри города. Не работает светофор, штрафовать вот их. Создались пробки. Вот штрафовать надо, вот ГИБДД, кто за эти участки отвечает.
Секундочку, а вот кого штрафовать, когда пробки создаются из-за джентльменов, которые не из своего ряда пытаются повернуть туда, куда не следует? Это тоже тех, кто организует дорожное движение? Или на месте расстреливать тех, кто не из своего ряда поворачивает?
Нет, мне кажется, все-таки ж надо выставить людей, там, сотрудник ГИБДД, который вот там за те или иные там перекрестки отвечает, там, поставить на полосы, которые...
Зачем, если есть возможность поставить камеры и штрафовать тех, кто нарушает правила дорожного движения? Вы предлагаете вручную плетками да. загонять, что ли? Я не понимаю.
Вот я с вами туда абсолютно согласен. Вот камеры, да, пускай наблюдают те, кто вот перестраивается с ряда в ряд, вот... сплошные там...
Вот.
Вот их надо штрафовать. Это да. совершенно верно.
А за скорость? Тем
не менее, вот, когда вот мы стоим в пробках, да, вот, да. в городе, в Москве, выезжаем это за город, как бы вдыхаем воздух, да, и, ну, немножко притапливаем. И давайте нас оббирать, вот, штрафовать.
Ну, может быть, просто перестать немножко притапливать, ну, тоже вариант.
Ну, согласен с вами, конечно. Но, тем не менее, я считаю, что это очередной побор.
Побор поэтому не нравится. Но честно, вы часто попадаетесь вот на этих, на превышении скоростного режима?
Вот честно сказать, что, ну, вообще нет.
Так это не про вас.
Не про меня, но я про тех людей, кто, например, да, ну, у него там машина покруче, да, ну, несется, пусть несется. Я, например, соблюдаю, это от людей зависит. А побирать вот так вот людей тоже, вот, ну, честно, некрасиво.
Хорошо.
Я просто, вы знаете, да, да, я каждый день по одной и той же трассе езжу, вот, вижу там, где камеры, где чего, там я приторможу, конечно, но по возможности я тоже притоплю.
Есть, спасибо, принимается. Игнат пишет, господи, где логика? Камера как раз и нужна для того, чтобы ловить нарушителей с поличным. Какой смысл в камере, о которой все будут знать? Ограничение скорости в 110 допустимо лишь на трассах, изолированных от попадания пешеходов. Гонять на 110 через деревни и мимо остановок с переходами недопустимо, пишет Игнат. Юрий пишет, человек попал в аварию из-за ямы на дороге. Как думаете, какой протокол попадает в статистику Министерства внутренних дел? Правильно, неплохие дороги, из-за которой случилась авария, а якобы превышение скорости. Вот вся ваша статистика Министерства внутренних дел, пишет Юрий. Юрий, я обращаю внимание, что эта статистика давалась по Москве. То есть это самое опасное нарушение по московской статистике. Здесь не так много ям на дорогах, из-за которых попадают в дорожно-транспортные происшествия. Тоже случаются, но это не так распространено, как, например, за пределами Московской кольцевой автодороги. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Алексей, Москва.
Да. Алексей.
Вы знаете, я вот почему-то против, чтобы ушел порог 20 километров. Объясню, почему. Знаете, в свое время тоже как бы работал в органах. Вот. И могу сказать вам точно, что приборы, которые даже поставить его только чуть-чуть вот под небольшим другим углом, он будет искажать показания. Он будет превышать скорость. Нет проблем. Дело все в том, что у нас немножко перевернута сама суть всего этого дела. Дело все в том, что когда где-то происходили ДТП, аварийные участки, выставлялись экипажи, они просто забивали эти участки, все знали, при каком стоят. И у дисплея скорость снижалась, аварийность. Сейчас это просто-напросто, как вот вам сказать, ну, как лишний, так сказать, доход в бюджет неизвестно кого вообще.
Почему? Понимаете? Я не очень понимаю. Ну, чем, например, камера фото-видеофиксации вот в этом контексте отличается от сотрудника? Да.
Я не рассказываю до конца. И с прибора себя выставляли, ну, километров на 20 больше от разрешенной скорости, чтобы просто даже не было никаких споров. И теперь даже вот если... Так, к примеру, да, ну, я вижу, да, вот мне вот там зад меня сфотографировал, да, машина. Я даже не спорю прекрасно, я прекрасно понимаю, что, да, там 100% я ехал не 60 километров в час. Понимаете, да?
Да.
Вот, если убрать порог этот, и вторых, вот я ездил сколько, вот, ну, за рубежом был, да, понимаете, стоят блицеры в Германии, но они не так развешаны, как у нас, но просто на каждого они задушили просто совсем в камеру, на самом деле. Понимаете?
Ну, вы знаете, на что жалуемся? Да, как будто бы на то, что да, мы превышаем скоростной режим, мы признаем но вы совсем обнаглели, потому что камеры развешали на каждом углу.
Ну, опять же, есть нюанс. У нас убрали хозяина в дороге, у нас его нету на дороге. У нас сейчас косичу, да, вот всех вызовут с выходных, всех заставят там что-то работать, там какой-то рейтер вести, понимаете?
Да.
Вот.
Да,
появится спикера. А я вот сейчас могу, ну, грубо говоря, вот человек возьмет, снимет номера с машины. И в Москве, например, где-то так вот. И проехаться от Москвы там куда-нибудь. И проедется спокойно.
Ну, не совсем, потому что все-таки еще остаются.
Экипажей очень мало сейчас.
Немного, но шанс попасть есть. И за вот это отсутствие номеров.
Процентов, ну, может быть, 5.
За отсутствие номеров могут и прав лишить, да.
Не, повесить другие номера. Ну, хорошо, это я слишком снял номера, да? Повесить другие номера. А другая машина вообще, там, а что-то другого вообще трактор, ну, грубо говоря, понимаете?
Да, я понять вот и что не могу. Я понять вот что не могу. Ну, например, если ГИБДД действительно рассказывает, как бы граждане уже относятся к вот этим штрафам исключительно как плату за проезд. Ну, вот да, они проехали по участку со скоростью, оплатили и с чистой совестью пошли. Так, может быть, правда, ну, как-то пропорционально поднимать за многочисленные нарушения, если по одному и тому же правилу проходится?
Ну, знаете... Это надо, чтобы составлялся спектр протокол, а не камера. Чтобы постановление носил инспектор, а у нас класс инспекторов нету.
Не понимаю, в чем разница? В чем разница? Ну, например, человек 5 раз превысил скоростной режим сзади.
Мы не можем доказать, это не я ехал на моей машине. Вы привязываете все к владельцу автомобиля. Да. А может быть, не владелец автомобиля на машине ездит. Мы как это докажем? Что мы его сейчас, допустим, лишим за неоднократное нарушение правил дорожного движения.
Не лишаем, да? Не лишаем. Повышаем штраф.
Повышаем ему штраф конкретно.
Ну вот, он хорошо.
Он придет в суд на основании чего? Не я был за рулем. Я не знаю, кто там. Ну, кто-то у меня просил машину, я уже не помню.
Кто-то? Ну,
да,
то есть
кто-то. Ну, кто-то взял мою машину, я просил вот это. Я не знаю, кто. Кто-то взял мою машину там. Mm. Понимаете? Он не обязан даже по 51-й статье давать, так сказать, показания против кого-то. Ну, так если разобраться.
То есть здесь юридические коллизии могут возникнуть?
Да, а вот это все и начинается. Понимаете, я почему говорю, что не было споров. Понимаете, почему не надо убирать, чтобы не было этих личных споров? Я говорю, эти камеры, даже влажность воздуха влияет на эти камеры, понимаете?
Да, ровно поэтому люфты
даже
оставили в плюс 10.
И трамвайные влияют тоже на это.
Да, спасибо. Я с этим нисколько не спорю, но я, насколько помню, ровно из-за этого люфт и делали. Сначала в плюс 10 км в час, потом сделали плюс 20 км в час, ну и так далее. Сейчас уже довольно точные приборы, которые позволяют там с точностью до 1 км в час определять скорость движущегося объекта. Но эти плюс 10, плюс 20, они, да, остаются в Российской Федерации, и мы за них держимся. Но сейчас даже не в этом вопрос. А ГИБДД пытается как-то с разных сторон зайти. Или снижать порог допустимого превышения скорости с плюс 20 до плюс 10. Или за многократное превышение скорости увеличивать штраф. А возможно, и то, и другое, кстати. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Армен, город Москва.
Да, Армен.
А я вот хочу спросить, вы обращали внимание, как часто стоят знаки с ограничением скорости вообще, в принципе?
Ну, довольно часто, да, да.
Очень редко они стоят, очень редко. Вот,
смотря где вы едете.
Я когда приехал из рубежа, там очень много ездил, по навигатору, я должен заходить в навигатор, чтобы узнать, какая у меня максимальная скорость на каком-то участке. Их очень мало. У нас дороги обслуживают, да, вот те, кто назначает эти штрафы, ужасно просто. Что касаемо парковки, что касаемо скорости, да, потому что нарушить скорость в Москве очень легко. Ты даже этого не заметишь. Очень часто ты просто этого даже не заметишь. Просто ты едешь, к примеру, третье транспортное кольцо. Знак 60 км ограничения начинается через 3 метра камера. То есть ты едешь 8, там, где еще можно ехать 80, да, и тут сразу начинается 60-ки камера, и человек физически не успевает остановиться.
Ну, как бы знаки делаются большими ровно для того, чтобы человек издалека увидел этот знак ограничения скорости и вовремя эту скорость сбросил.
Это правильно. Но настолько резкий перепад. И ставить вот так вот камеру, и такие скорости, там, как 60 км в час где-то на Дмитровском шоссе, где 4 полосы часто бывают очень пустыми. Ну, слушайте, нужно сначала разобраться с тем, как обслуживают это все, а потом уже, тем более, повышать штраф за многократное,
многократное превышение скорости. Вот он. Да.
Это как, знаете, пишет диктант в школе, ты же 3 раза написал неправильно, тебе автоматически уже за одну ошибку 3 или 2. Ну, это, я не знаю, по-моему, это вообще к логике не имеет абсолютно никакого отношения. Я надеюсь, кто-то, кто ответственен за это, слышит сейчас этот разговор. Почему люди не хотят научиться у, допустим, европейских или американских коллег своих, где настолько продуманно делаются все эти, настолько продуманно обслуживаются знаками и камерами. В Великобритании вплоть, знаете, я не знаю, вы знаете или нет, вот камера стоит в Великобритании, да, ты едешь по Лондону, и даже на асфальте очерчена полосками зона действия этой камеры.
Это прекрасно, но только если вы поедете по штату Калифорния или Невада или Аризона, и у вас будет дорога, проходящая через пустыню, километр в одну сторону, 50 километров в другую сторону видимость, и вы мчите по этой трассе и кругом знаки. Осторожно! За вами может наблюдать авиаполиция, и за превышение скорости вас могут привлечь. По вашей логике, вы должны были бы сказать: «Эй, у меня видимость 50 километров, здесь ни одного автомобиля, зачем мне здесь ограничивать скорость?» А вам скажут: «Извините, 70 миль в час».
У меня не такая логика. Логика моя такая, что вот вы расположите сначала знаки, штук 5 на, я не знаю, там 2 километра, 3 километра, побольше знаков, да, чтобы человек видел эти знаки. Понимал, чтобы они у него мелькали в глазах. Когда я поеду по Калифорнии, а я ездил по Калифорнии, там этих знаков очень много. Ты их очень часто видишь. У тебя на подсознательном уровне уже, да, педаль тормоза нажимает.
Понимаю. Давайте так, я остановлю голосование и расскажу вам, какой итог уже после информационного выпуска.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов 36 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Голосование. Итог. 34% наших слушателей голосуют за то, что эта идея хорошая от ГИБДД. 66% говорят, что идея не очень хорошая. Примерно так разделились голоса. Пройдусь по комментариям, потом выскажу свое суждение. У наших не цель безопасность движения. У нас цель сбор денег. Поэтому нам система США и Европы не подходит. А, Ларек-Марек пишет, это был Юрий. Ларек-Марек, а почему там, где ставят треногу, перед ней не ставят знак? Камера, чтобы меня предупредить, их оставить чуть ли не в кустах, пишет Ларек-Марек. А, дальше. В Нидерландах и Бельгии целые города на штрафах с камер по трассам живут, пишет СБ со смайликом. Николай Любер. Да ладно там европейцы-американцы. Сами-то мы почему не становимся более культурными и вежливыми без палочной дисциплины, спрашивает Николай Любер. Это риторический вопрос. Убивает не скорость, а мгновенная остановка. Я это точно знаю, пишет Андрей, спасатель. Еду на Ленинском. Прямо сейчас скорость сменилась с 60 до 50 и снова 60 по навигатору, а знака ни одного нет, пишет Василий. Ну и было бы более справедливо повышать штраф за нарушение на одном и том же участке. Это Тимур Канаев. Согласен, знаков мало, а если я выехал и не видел знака, пишет 493-й, это не освобождает вас от ответственности, отвечаю уже я, потому что, когда вы сдавали экзамен в ГИБДД, если вы его сдавали, вы прекрасно знаете, что водитель должен крутить головой на 360 градусов, и если он какого-то знака не заметил, то это исключительно проблемы водителя. Другое дело, если этого знака в принципе не существовало. Мое суждение очень краткое. Все и эти инициативы имеют право на существование и снижение планки максимального превышения скорости с плюс 20 до плюс 10 и увеличение штрафов за многократное нарушение одного и того же правила дорожного движения и масса других карательных инициатив, но при одном условии. Мне эти инициативы будут, какие-то из них, нравиться, только если будет возможность, ну, какого-то более-менее приемлемого способа оспаривания тех или иных штрафных санкций. Сейчас практически любая фиксация вашего нарушения – это автоматически вынесение штрафа, и оспорить это практически невозможно. А там сетуют на наши суды, что там у нас куча обвинительных приговоров, меньше 1% оправдательных. Вот здесь примерно то же самое, если не еще хуже дело обстоит. Поэтому это все имеет право на жизнь, в моем понимании, только если будет выстроена нормальная, толковая система оспаривания вот этих штрафов. С временными знаками проблема не решена, не решена. Когда якобы ведутся дорожные работы, но дорожных рабочих никто в этом месте не видел. С непонятными участками проблема не решена, где почему-то появляются ограничения скорости, хотя никакой логики в этом ограничении нет. Ну и так далее. Здесь масса вопросов возникает, и возможности поспорить с государством, которое выписывает вам эти штрафные санкции, у нас на сегодняшний день вот этой возможности нет. Поэтому, что бы сейчас ГИБДД не предлагало, оно всегда будет рассматриваться или, именно через призму наказания, именно через призму того, что с вас опять хотят снять дополнительно денег. А вот относительно наведения порядка, вот здесь скепсиса будет гораздо больше. Всегда. Поспорить с системой сегодня возможности нет. Все. Я предлагаю с этой темой завершать и идти дальше, тем более, что новостей на сегодня предостаточно. Ну, давайте вот про что, про международную. Тема, которая касается отчасти и Российской Федерации, потому что в результате столкновений в Косове пострадал гражданин Российской Федерации, который был там в качестве наблюдателя от Организации Объединенных Наций. Я напомню, что там происходило. Проживающие на севере Косово сербы возводили баррикады, сопротивлялись действиям полицейских самопровозглашенной республики, непризнанной в Российской Федерации. Я про Косово.
До этого Вучич, это президент Сербии, говорил о том, что нужно что-то уже делать, возможно, признать Косово и идти дальше, потому что так дальше жить невозможно. Это его было заявление накануне. После этого произошли столкновения. Косовская полиция провела рейд по борьбе с организованной преступностью. В качестве организованных преступников были преимущественно сербы, плюс пострадал один гражданин Российской Федерации, который там находился в качестве наблюдателя от Организации Объединенных Наций. Хашим Тачи, это президент Косово, тут же заявил, что это был один русский, который под прикрытием якобы дипломатического паспорта пытался помешать правоохранительным органам. В общем, такая спираль закрутилась. В Сербии на всякий случай под ружье поставили и местных пограничников, и там еще какие-то воинские подразделения. Ну, в общем, опять на Балканах немножко жарко, я бы так это сформулировал. И здесь, поскольку пострадал гражданин Российской Федерации, он там находился от ООН, поскольку это в той или иной степени может коснуться Российской Федерации, если эта спираль будет каким-то образом опять раскручена, если это выстрелит и мало никому не покажется, то вот здесь Российская Федерация, которая сохраняет довольно близкие отношения с Сербией, может оказаться или в числе третейских судей, или в числе одной из сторон в этом противостоянии. Ну, я не знаю, если опять во всех грехах будут виноваты сербы, и нужно будет с ними что-то делать, ну, например, как-то окончательно убрать их анклавы с территории Косово, чтобы там была возможность более-менее моноэтническое государство построить, а потом присоединить его к Албании. Ну, в общем, здесь Российская Федерация может выступить одной из сторон конфликта, что с одной стороны будет в логике последних действий со стороны России, ну, начиная, там, я не знаю, с какого-нибудь 99-го года. А с другой стороны, насколько это нужно сегодня Российской Федерации ради сохранения хороших отношений с Сербией? Это вопрос, который я адресую в том числе и вам. Там у них вроде как свое противостояние. Российская Федерация здесь с одной стороны наблюдатель, с другой стороны может быть и участником. И вот насколько это нужно все нам, насколько нам необходимо заступаться, например, за братьев сербов, вопрос, который я адресую вам сегодня в 2019 году. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анатолий.
Да, Анатолий.
Ну, вы знаете, я, в общем-то, рассуждаю как обыватель простой, вот, обычный. Но я вижу следующее, что с каждой поддержкой какого-то, с каждым каким-то внешним проектом, в который Россия так или иначе втягивается, она становится слабее внутри. И как бы ни получилось так, что все наши друзья, которых мы вроде бы поддерживаем, однажды не увидели, что, собственно, та сторона, которая поддерживает, она, в общем-то, ну, как бы уже не такая и сильная. Потому что внутри мы слабеем, народ беднеет. И, в общем-то, настроение очень-очень у людей такие, ну, сложные, мягко говоря.
Но вы сейчас пытаетесь говорить за всех людей, а я вот спрашиваю лично у вас. Вы были бы за то, чтобы там заступились наши за сербов, или вообще ни в коем случае не вмешивались? Это их проблема.
А вы знаете, вот сам факт попытки обобщенно разобраться в ситуации, он абсолютно бессмысленный, потому что каждый из нас, кому бы вы ни задали вопрос, чтобы вам действительно ответить, должен знать все детали конфликта. А это невозможно.
А все детали, безусловно, невозможно. Просто есть такое общее, наших бьют, вот и все.
А вот если общих наших бьют, то это вот тот самый дух происходящего, который вот относится к первой части того, о чем я вам сказал.
Спасибо, принимается. Самолет развернем опять, и все, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, вспоминая знаменитую петлю Примакова. А опять из-за сербов мы вяжемся в глобальный замес, пишет Александр. Ну, может, и не вяжемся. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло. Слышно меня, Павел зовут?
Да, Павел.
Мне вообще интересен такой интересный нюанс, что нам сперва показали Балканский рубеж, а сейчас начинаются там жаркие дела.
Балканский рубеж, я напомню, показывали к годовщине конкретных,
ну,
событий.
Тем не менее,
да.
Сам факт наличия такого фильма, он ну, как-то наталкивает на мысли, может, нас к чему-то готовят.
Ну, и еще один момент просто для вас подчеркну. Вот то, что происходит в Косове сегодня, происходило и до этого. То есть там постоянно какие-то случаются конфликты, ну, ровно потому, что это такая, мягко говоря, спорная территория, которую не признает Российская Федерация.
Ну, тем не менее, вот есть нюанс, связанный с тем, что, может быть, это пропаганда?
Хорошо, возможно, это пропаганда. Я просто в этом не вижу прямой связи. Вы видите, окей, Россия не должна бросать своих союзников, она должна правильно их выбирать, но не бросать, поэтому в 90-е от нас все отвернулись, когда не смогли защитить. Об этом пишет Кей Хейкел, видимо, так правильно читать его имя. Просто совпало, да и фильм художественный, в нем много выдумки, Деко пишет. Так что еще? Сербы должны бороться, а мы должны помочь. Хотя бы оружием, как Америкос, пишет 493-й. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Геннадий, Москва.
Да,
я считаю, что обязательно должны помочь сербам. Обязательно. У нас и так осталось немного друзей, поэтому бросать оставшихся, которые действительно на нас надеются, но я считаю, что это не достойно великой державы.
Тут так есть помочь? Тонкость.
Это вопрос, да. Вопрос уже другой. Вот. Я думаю, что всеми имеющимися средствами.
Смотрите, тут в чем тонкость? Вот я не знаю, когда приходит к нам Славенко Терзич, это посол Сербии в Российской Федерации, он честно признается, слушайте, мы как бы за теплые дружеские отношения, но мы с вами какое-то общее пространство построить не можем. Где, посмотрите, где Россия, где Сербия. Да, у нас есть история, которой мы можем гордиться, такой совместной, есть масса моментов, которые мы можем вспомнить, но наше сближение невозможно. Сербия вынуждена будет сближаться с Европейским Союзом и идти на какие-то условия, на уступки прежде всего там. А с Россией, ну, как бы хорошо бы вот просто сохранить теплые отношения, не более того.
Нет, ну, на сближение пойдет ведь руководство страны по понятным всем причинам, а мы же поддерживаем народ. Понимаете, это братский нам народ, который ждет от нас помощи, реально ждет. Вот. И я думаю, что тут двух, ну, по крайней мере, я убежден в том, что обязательно надо помогать.
Есть, спасибо. А они точно наши союзники, спрашивает Юрий. И в какой сфере? Сербия уже определилась и в ЕС хочет, и в НАТО, пишет Юрий. Вот здесь неправда ваша, Юрий. Что касается Североатлантического альянса, то его довольно вас болезненно воспринимают в Сербии. И говорить о том, что там стремятся в НАТО, было бы, мягко говоря, некорректно. Что еще? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Ну, если вы дозвонились, то лучше сразу говорить тогда вас. Да, Алексей, приветствую.
Владимир, добрый вечер, это Фрол.
Добрый, да.
В 80-х годах в нашем Наукограде югославы строили институт. Из одного из них, за серба, моя мама вышла замуж и уехала туда, поэтому тема очень близкая.
Угу.
Что касается текущего момента, ну, все знают, что такое Косово для Сербии, да, это примерно как Владимир для Московской Руси, ну, для Владимирской Руси, да, это, ну, это просто колыбель, это все понятно.
Или как Великий Новгород, ну, да, для них это колыбель Сербии, да.
Это просто исходная точка, так сказать, точка сборки. Но смысл вот в чем, на мой взгляд, сегодня, эту ситуацию сегодня никак нельзя победить ни при помощи сербского национализма, не при помощи русского национализма. Там понятно, что там, так сказать, там албанский национализм, там совершенно жуткий шовинизм такой вот ярко выраженный. Но поскольку на сегодняшний день не существует самой главной силы, которая могла бы этому противостоять, а это был Варшавский блок, то в текущей ситуации сербы, конечно, совершенно, так сказать, в патовой ситуации, они же заложники ситуации. Россия не сможет помочь им никак в этой ситуации. Просто потому, что национализм национализмом не побеждается. Национализм всегда побеждается коллективными усилиями. Понимаете, какая штука?
Понимаю, но коллективные усилия здесь несколько разнонаправленные. Я бы так осторожно...
Коллективные усилия наши, так сказать, вот славян в борьбе вот с этим вот национализмом могут быть только на одной идеологической основе. К сожалению, она сегодня, так сказать, на вторых ролях. Это коммунистическая идеология. Нормальная, советская, так сказать, правильная, такая, которая мир во всем мире, так сказать, все люди братья, а особенно так славянское, вот это большое братство.
Почему, Алексей, почему? Если вы приедете в Сербию, а вы там наверняка многократно были, то, ну, например, для того, чтобы подтвердить, ну, как это, в качестве идентификатора свой-чужой, вас могут попросить перекреститься, как в стародавние времена, как еще у Гоголя в Тарасе Бульбе.
Я понимаю, четники сегодня, это большая сила в Сербии, большая сила, да, но дело в том, что это же, в общем-то, это почвенники, это тоже такие националистические настроения. Они, конечно, меня, так сказать, могут попросить, но я в этом, вот в этой кодировке, я им за своего-то не сойду, потому что я-то советский, да. А они-то нет.
Ну, советский тоже, кстати, сойдет. Для них вот здесь равнозначно. Три перста или, или если вот знаете флаг Югославии. Ну, уже.
Ну, это уже надо, так сказать, в текущем моменте в режиме, так сказать, онлайн как-то рассматривать уже этот вопрос. Потому что ведь может и не получиться это, на кого попадешь.
Ну, я так понял, вы бы очень осторожно к этому подходили, ко всему.
На самом деле, да, потому что вопрос очень неоднозначный.
Да, спасибо, принимается. Анна пишет, ну поможем. Что-то не так, опять во всем будем виноваты. Ну да. А как бы от этой помощи хуже не стало, пишет харьковчанин. Ну еще давайте один комментарий, пойдем дальше. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Да я думаю, помочь мы можем, конечно.
Чем?
Ну, можно ЧВК «Вагнер» или чеченскую бригаду туда и поможем.
Или навредим таким образом еще больше.
А каким образом мы навредим?
Ну, потому что на дипломатическом уровне здесь, ну, ничего не изменится.
Ничего мы не сможем на дипломатическом уровне. Только таким образом. Я так думаю. Спасибо.
Спасибо. Ну что, такие вот разные суждения. Ну, я предлагаю просто двигаться дальше. Пока мы просто наблюдаем, пока мы в качестве наблюдателей за происходящими событиями, сами сербы, ну, с призывом Вучича, если вот посмотреть на призыв Вучича, президента Сербии, они как будто бы уже или готовы смириться, или он просто призывает смириться с тем, что Косово больше не Сербия, но ровно для того, чтобы идти дальше. И да, все это на фоне напряженности в Косове. Там остается по-прежнему порядка 150 тысяч сербов на примерно там 2 миллиона населения вот в этом анклаве. Да, там напряженно, да, тяжело, но вот как именно здесь Россия может помочь, это такой один из самых распространенных вопросов, однозначного ответа на который не существует. Идем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
А одну тему оставил вот здесь на закуску или на запивку, кто как воспринимает. Ну, смотрите, вот для конца этого часа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым запретил государственным и муниципальным учреждениям закупать вина иностранного производства. Об этом сообщается на сайте правительства. Под запрет попали вина игристые, ликерные, фруктовые, плодовые вина. Решение принято в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия. При этом ограничение касается только госзакупок и не распространяется на импортные вина, которые продаются в магазинах и общепите. А правительство может ограничить доступ к закупкам по закону о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ну и, товарищи, я даже здесь голосование быстро проведу. Смотрите, теперь для каких-то муниципальных государственных нужд по госзакупкам нельзя будет закупить кьянти, там, просекко или что-то в этом духе, а должны будут закупать именно отечественную продукцию. Именно с наших винзаводов, с Краснодарского края, с, там, не знаю, с территории Крыма, чтобы именно наши виноделы, ну, как-то реализовывали свою продукцию для государственных и муниципальных нужд. И вы узнали об этом. И вы полагаете, что для теперь государственных служащих и муниципальных служащих это будет пытка? Это 134-21-35. Это хороший вариант, абсолютно правильный, абсолютно справедливый, 134-21-36. Это такое небольшое издевательство и пытка, это 134-21-35. Нет, это правильный, хороший вариант, 134-21-36. Наше виноделие уже шагнуло далеко вперед. Не все то, что как-то делается на наших заводах винодельческих, можно назвать пойлом. Есть и вполне себе неплохие варианты. Но я уж не знаю, насколько они распространены. Вот это большой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я лично не пробовал ни одного сорта, ни одного марки российского вина, которое бы составляло по вкусовым качествам конкуренцию тем той же Франции или Испании.
Возможно, ни потому что... Да, мало пробовали или что?
Нет. Ну, может, и мало... Ну, вот сейчас звонящие, может быть, дальше прокомментируют, да. Я не пробовал ни одной марки, ни крымского, ни Краснодар. Краснодар, честно говоря, делает такое ужасное пойло, вот, что я не посоветую его никому.
Есть, спасибо. Это идиотизм, пишет Николай Любер. Да, и на «Жигули» всех чиновников. Это уже иронизирует Денис. А, ну, Деко пишет, вообще не надо пить, и вопрос такой подниматься не будет. Ну, пока это не запрещено, я обращаю на это внимание. Что еще? 134, 21, 35. Ну, это такая небольшая пытка издевательства над нашим чиновничеством. Но чтобы они были вынуждены по госзакупкам и через муниципальные закупки только российское закупать, российское вино. И это 134, 21, 35. Ну, нет, это абсолютно здравое, правильное решение. 134, 21, 36. Наше голосование продолжается. Массандра 53-го года. Это Нектар, пишет, 493-й. Ну, простите, это Массандра 1953-го года. Это даже не российское вино. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, мимо. А 7373948. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр, Москва. Я лично за это, чтобы муниципальные... все его служащие пили вино.
По каким причинам вы за? Чтобы поиздеваться над ними или потому, что это хорошо?
Да, да. Развитие виноделия в нашем государстве. Это будет очень хорошая подоплека. И пусть чем больше будут развивать, тем лучше. Пусть это будет не только краснодарский, там, ставропольский. Пусть это будет в каждом поселке свое виноделие, свой виноградник развитый. Частные руки это все отдавать, чтобы они... Ну, контроль, конечно, государственный, чтобы был по качеству и по... там, остальным параметрам.
Но сейчас в Мурманске очень... вас слушают и плачут, когда вы рассказываете, чтобы в каждом поселке был свой виноградник. Ну, там не везде приживется. Ну, это так.
Ну, оно раньше было так. Вот у меня лично дедушка и бабушка жили Камаяк Ставропольского края. Бабушка была заведующая виноградником. Дедушка был председатель колхоза. У них в совхозе был свой винзавод. Оборудование было еще 30-х годов. Я вот помню на моей памяти это все. Были винсклады свои, выпускался свой коньяк, были напитки очень хорошие. Ну, по тем временам еще туда приезжали, конечно, гости, иностранцы наши собирались, ну, чины, и отдыхали там. То есть там было все свое у них. И я вам скажу, до 2014 года еще был, существовал этот винзавод, но потом его просто разграбили.
Есть, спасибо. То есть, да, заодно как бы будут развивать наше виноделие. Ну, правда, абсолютно справедливо один из наших слушателей пишет, сейчас просто не найду его сообщение. Мы примерно даже догадываемся, с каких заводов теперь вина будут закупать для этих нужд. Но там без работы точно не останутся. Так, ладно, давайте о движении через мгновение.
В движении.
А перед этим, кстати, итоги голосования. 25% говорят, ну что, это пытка такая, ну, для них изысканная. Ну и 75% считают, что это абсолютно правильное, здравое решение. Так проголосовала наша аудитория. По оценке ЦОДД сейчас московские дороги загружены примерно эдак на 7 баллов. А что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Костя из Митина, еду в Митина. Стоит наглухо волоколамка из-за ремонта развязки на МКАДе.
Волоколамочек стоит, да, спасибо. Что еще? На дорогах сейчас 810 841 автомобиль, статистика ЦОДД. Что у вас? Да, здравствуйте.
День добрый. Стоит Ленинградка, как обычно.
Ленинградка, Волоколамка, то есть все, что на север, все как-то не очень хорошо. Это была информация о движении, спасибо всем, кто позвонил. Ну, а сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Новому премьеру Британии придется идти на компромисс, чтобы осуществить Брексит. Это заявление Мэй, ее слова передает агентство Итартас, и полиция проверяет сообщения о минировании 23 объектов в Одессе. Об этом уже сообщает агентство РИА Новости вот именно в эти секунды. Это последние новости. Обратим внимание на другие заявления, которые сегодня звучали. Пресс-секретарь патриарха заявил, что человек в здравом уме не будет против строительства церкви. Александр Волков на встрече с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Почему люди возмущаются строительством храмов? Когда русские люди возмущались строительством храмов? Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви? Почему они не выступают против строительства пивных, открытия магазинов для взрослых, которые на каждом углу? И кажется, что наше население ходит в эти магазины днем и ночью, заявил Волков. Почему кажется? Стихийные протесты за сохранение сквера у театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины, напомню, начались в Екатеринбурге с 13 мая. За неделю противостояния были задержаны почти 100 человек. Часть из них приговорены к административному аресту. Другим назначены общественные работы. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос, чтобы выяснить мнение горожан. Ну и результаты опроса подтвердили опасения представителей Русской Православной Церкви. 73%, по-моему, екатеринбуржцев высказались против строительства храма именно в сквере. Но 58% выступили в принципе за строительство храма в Екатеринбурге. То есть страсти вокруг этого не утихают, но сейчас будет более общий вопрос, потому что волна поднялась, и новости о том, что здесь пытаются построить храм, там пытаются построить храм, здесь жители выступают против, там выступили за. А вот эта волна, она как бы покатилась, сейчас уже немножечко пошла на спад, но комментарии продолжаются. И поэтому Александр Волков и комментировал вот все эти последние события, и задавался риторическими вопросами, какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви. Поэтому, если позволите, сейчас будет дискуссия исключительно о духовной экспансии. И здесь есть одна тонкость. Впрочем, об этом чуть позже. Сейчас я бы так поставил вопрос. Ну, естественно, для того, чтобы риторика выглядела более наглядно, Александр Волков задается вопросами, а почему люди не выступают против строительства пивных, а именно и исключительно против строительства храмов? А почему не возмущаются какими-то другими несправедливостями, которые происходят, а вот здесь как будто бы ополчились на то, что делает Русская Православная Церковь? Вот этими вопросами задается Александр Волков. А я напомню старую поговорку про то, что святое место пусто не бывает, и что на место, например, Русской Православной Церкви могут прийти какие-то иные ценности, которые могут быть востребованы. И, например, все ли эти ценности будут нравиться вам? Ну, можно так поставить вопрос. Ну и так далее. Я предлагаю сейчас обсудить именно про духовную экспансию Русской Православной Церкви, поговорить и вообще про духовную экспансию. Ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире,
Владимир,
пожалуйста.
Владимир из Москвы. Ну, господин Волков, как в лучших традициях православного лоббизма, он передергивает. Он говорит о том, что, во-первых, первое, что церковь выражает именно ту духовность, о которой все люди в России только и задумывают. Это не так. Это раз. Это по делам РПЦ как в 90-е годы, так и в 2000-е. Второе, что разговор идет о том, что люди, даже опрос это показывает, они не против храмов, но они против того, чтобы РПЦ как бизнес-структура зарабатывала деньги на жителях того же Екатеринбурга или Москвы, как ранее было. То есть здесь он умалчивает, что помимо того храма, о котором разговор шел, там еще было два доходных дома.
Да, секундочку, я просто напомню, да, что вас никто не принуждает ходить в церковь, платить какие-то церковные десятины.
Стоп, секундочку. Разговор идет не о том, что люди ходят в церковь. Там 5 храмов в шаговой доступности на том месте. но использовать, опять же, городской сквер. Ведь попам же из РПЦ не интересны и инвесторам, не интересны этот храм на окраине, там, где он, может быть, и нужен. Им нужно поставить именно в середине Екатеринбурга в сквере. И люди против не храма, люди против того, чтобы этот храм поставили в этом сквере. Там,
я напомню, что говорят, это уже третье место в Екатеринбурге, где не захотели построить храм.
А вот то место, где не дали построить, и люди правильно говорят. Вот. А вот на окраине это неинтересно уже попам, потому что те доходные дома, они не будут там зарабатывать.
Можно с точки зрения бизнеса воспринимать.
Я
можно.
Знаю историю,
да, смотрите.
Строгино, которое было.
Давайте абстрагируемся. Абстрагируемся на секунду. Но все-таки это не только екатеринбургская история. В Москве мы тоже знаем несколько...
В Москве она сплошь рядом была.
Да. Так вот, духовная экспансия со стороны РПЦ не нравится.
Это не духовная экспансия.
Это духовная экспансия.
Это называется пометить свою территорию.
Да.
Вот ситуация в Екатеринбурге. Как там говорят, там 4 или 5 храмов шаговой доступности.
Вот. Можете говорить, что...
в Москве, Строгино, там 4 шага храма в шаговой доступности. И там доходило до того, что приходили, как в Екатеринбурге приходили спортсмены. Так вот я просто сам участвовал в Строгино.
Все эти истории мы помним.
Приходили бандиты.
Все эти истории мы помним. Да. Здесь Русская Православная Церковь, если абстрагироваться, например, от некого негативного фонда, это некая такая общественная организация, которая, да, пытается застолбить за собой определенные территории здесь, в Российской Федерации.
Но государственный счет.
Почему за государственный? Почему за государственный? Они за свой счет. У них есть свои фонды, у них есть свои прихожане, которые вкладывают какие-то солидные средства. Пожалуйста.
Вот давайте смотреть. Вот эта земля, что в центре Екатеринбурга, что в Москве, она стоит очень больших денег. И никакой общественной организации за бесплатно ее никто не отдает, кроме РПЦ. Так это вопрос. И почему, скажем так, общественная вот эта земля, ну, московская или екатеринбургская, это собственность все-таки людей.
А здесь еще почему? Один важный вопрос есть.
Да.
А назовите хоть одну общественную организацию, которая по мощи могла бы сравниться с РПЦ.
Вот тут вы задали совершенно, которая по ревластному ресурсу, по спайке с государством.
По административному ресурсу, по поддержке общества, хоть одну общественную организацию.
По поддержке общества?
Да.
Вот история в Екатеринбурге показывает.
Нет, там выступили против.
Не менее показывает.
Там выступили против, но не выступили за что-то другое конкретное. Ну, то есть, покажите мне общественную организацию я не знаю.
Люди сказали очень просто, нам не нужны храмы вот в этом месте, храм вот этой общественной организации.
Да. Вот. Да, не нужны. Мы против. Это вот наше общественное объединение, которое выступает против. А за что?
За что?
Да.
А вот это уже вопрос, смотрите. Если вот в самом начале, в 90-е годы, РПЦ как общественная организация, как организация, претендующая на некую духовность, она получила огромный кредит доверия людей.
Да.
Огромный кредит. И если бы они все-таки тогда пошли в сторону именно духовности, в сторону религии, в сторону души, они бы это вряд ли кто бы был бы против. Но РПЦ тогда поступила как нормальная бизнес-структура. Она выбрала смычку с властью. И вот этот властный ресурс она сейчас пытается пропихивать как в Москве, так и в Екатеринбурге. Ну и в других местах то же самое. То есть используется административный ресурс вместо той самой духовности, если бы они стали молитвенниками. Их бы сейчас бы, ну не знаю, вот в смысле духовности люди носили бы на руках. А сейчас РПЦ потерял свое доверие полностью, вот этот кредит доверия от людей.
Ну я бы не сказал, что полностью.
И она сейчас ее воспринимается как... Да. Организации духовности.
Я напомню, что прихожан у РПЦ по-прежнему много. Здесь цифры могут отличаться, но так или иначе, это в любом случае сотни тысяч, миллионы.
Вы выражали, что 95% всех.
Я не беру сейчас эти. Я сейчас не беру эти цифры. Я говорю более приземленные, сотни тысяч, миллионы людей.
Так вот, миллионы, знаете, но. Тех, кто против, как показал опять опрос, как в Москве, так и в этой, именно конкретных жителей, не тех, которые привозят в автобус, как в Москве привозили, со всей Москвы свозили этих ребят, которые кричали, что мы за, а вот именно жители конкретного района. Так вот, жители конкретного района, они четко показывают, нужна им там эта церковь или не нужна. Как правило, кажется, что не нужна.
Я понял, спасибо. Здесь просто мы можем до бесконечности дискутировать, да, безусловно. Я пытаюсь несколько иначе просто вопрос поставить. Не то, почему не нравятся храмы, а что вместо храмов? Что было бы уместно? И сейчас не столько, эй, государство, построй нам там бассейн, спортивную площадку или еще что-то, а вот здесь РПЦ выступает как общественная организация, ну, которая отделена как будто бы от государства, хотя мы сами все прекрасно понимаем, что это не так. Так какая альтернатива есть, например, у РПЦ? Это кто? Это что? Это с какими, простите, ценностями? Это вот это что? 7373948, слушаем вас. Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут? Вот.
Павел, вы знаете, я как человек прагматичный и, может быть, в некоторой степени циничный. А церковь сама по себе не несет никакой функциональной нагрузки ни для кого. Это как, знаете, прийти и поплакаться в жилетку туда.
Да.
Зачем так вот. Жище тратить? Зачем? Я просто не понимаю. Я просто вот, ну, есть такое понятие, например, да, то есть там со старины пришло богоугодное заведение. Богоугодным заведением назывались в том числе больницы. Так стройте их, они несут функциональную нагрузку для людей.
Еще раз, только что я эти аргументы попытался отсечь, вы тут же с этим возвращаетесь.
Ну, понимаете как, я иногда дозваниваюсь, иногда по телефону да. говорю, не все время в онлайне слушаю передачу, поэтому, возможно, я повторюсь. О, и очень хорошо, что я повторился, потому что не один я имею такое мнение.
Еще раз, Русская Православная Церковь – это общественная организация, а это не государство. Государство должно строить больницы, государство должно строить спортивные площадки, должно строить бассейны и все остальное, потому что это и есть социальная функция государства. Здесь РПЦ, общественная организация, которая, да, совершает определенную духовную экспансию на территории Российской Федерации при поддержке государства, потому что государство считает, что в этом смысле РПЦ гораздо полезнее, чем другие. Так я спрашиваю про других, а они-то вообще есть? Объединение... астрономов, которые настаивали бы на строительстве обсерваторий по всей Российской Федерации, объединение хоть кого-то, кто мог бы претендовать вот на такое же внимание и интерес?
Я думаю, что объединение есть, только финансирования у них нету. Они голодранцы. Им не на что строить обсерватории, понимаете? Не на что. Поэтому я, опять же, как прагматик, если вот у церкви такие огромные финансовые возможности, прихожан, стройте богоугодные заведения, богоугодные, в том числе больницы, они более функциональны для людей, для тех же верующих. И они скажут спасибо на самом деле.
Да, спасибо. Но это звучит как призыв к РПЦ, как к общественной организации. Давайте мы вас научим тратить ваши деньги. Ну, примерно так. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Вечер, извините.
Да, Олег, добрый вечер.
Заработался уже. Но вы знаете, что с самого начала, если Ветхого Завета взять, то, извините, пророк Самуил назначил, как поставил бы, помазал на царствие Саула.
Я так далеко не заглядывал бы. Меня здесь и сейчас интересует, Олег.
А это очень надо, потому что именно церковь должна управлять государством. Вера, истинная вера, истина. Вот в чем дело. А если у нас подменяют понятие, как церковь для богатых, кто богат, тот и свят. Извините, господа, так не пойдет.
Не пойдет, и все с этим солидарны, Олег. Но мы, вот здесь, возвращаясь к тезисам нашего слушателя, как прагматики, прекрасно понимаем, что здесь РПЦ в качестве общественной организации, которая бы была довольно влиятельна среди граждан Российской Федерации, власти очень удобно, с церковью можно договориться. Церковь здесь выступает как некий агрегатор смыслов, а для некоторых граждан, далеко не для всех, церковь здесь управляема. И поэтому, ну, если вы сетуете на то, что здесь происходит некое сращивание, а с другой стороны это называют симфонией церкви и государства, то я бы на это не сетовал. Здесь просто как бы джентльмены договорились. Мы не трогаем вас, вы не трогаете нас. Ну, как бы все понятно. Но я спрашиваю о другом. А кто может заместить церковь в этом смысле? В плане привлечения внимания, в плане паствы, в плане... договороспособности, если хотите. Пожалуйста, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Нет, мимо, тогда вас выслушаем. Да, добрый вечер.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый вечер. Меня Геннадий зовут. Вы знаете, я хочу вот конкретный пример из жизни привести. Я каждый день проезжаю мимо Ставро-Старожевского монастыря под Звенигородом.
Так.
Вот. И вижу, как местный монастырь выживает всех в округе, там небольшой был такой площадочка для вернисажа по выходным, какие-то поделки там люди продавали. Вот сейчас, не знаю на каком основании, только лавки, которые учреждены монастырем. Там вокруг монастыря, ну, таких настроили.
Вы сколько угодно можете жаловаться и сетовать, я спрашиваю, а кто на их место может прийти? Да.
А вот кто может прийти, тех уже выселили. Вот там люди уже были, понимаете?
Это не сообщество, это не какая-то структура, не какая-то общественная организация. Вы говорите просто про людей, некие разрозненные группы, которые там делали свой бизнес. Пришла РПЦ делать свой бизнес, это плохо.
Ну, РПЦ – это бизнес на вере. Я в этом убежден однозначно. Уважение я просто утратил.
Ух, покажите мне ту религию, которую нельзя было бы причислить к бизнесу на вере.
Вы знаете, ну мы же с вами сейчас говорим о высоком, о святом.
Нет. Нет.
Нет?
Нет.
Мы
нет, нет.
Говорим о бизнесе, а для бизнеса все равны. Почему тогда церковь должна...
Я даже не о бизнесе говорю, я говорю исключительно о прагматике. Ну, то есть, если не РПЦ, то кто? Ну вот кто?
Ну, вы знаете, вы своим вопросом ставите слушателей в тупик.
В тупик, возможно, возможно. Ну, я сам об этом задумался, да.
Возможно, профсоюзы. Почему нет?
Шмаков.
У нас недостаточно спортивных площадок, у нас нет там крытых катков, бассейнов не хватает. Надо этим заниматься. Пускай профсоюзы занимаются, к примеру говоря.
Дом профсоюзов, например, вот если бы построили, то вы были бы за.
Я был бы за, да.
Есть, я хорошо. Да. Не, принимается в качестве контраргумента вполне. Александр пишет, никто. Идеологическое поле заросло борщевиком. Это пишет Александр. Олег Алексеевич предлагает не подливать масло в огонь. Я уж не знаю, чем я это делаю. Люди могут самоорганизоваться, они найдут новое увлечение, пишет Константин С. Самоорганизуйтесь, находите, регистрируйте общественную организацию и приобретайте такую же мощь, как РПЦ, например. И тогда вам будут, наверное, аплодировать, с вами будут договариваться, с вами вам будут хотеть понравиться. Возможно, даже вас будут поддерживать. Ну, как вариант. Игнат, то, что мне нужна больница, не означает, что мне не нужна церковь. Перефразируя, Преображенского, я не Айседору Дункан. Я буду лечиться в больнице, а исповедоваться и причащаться в церкви. А потешные отговорки «О, Боже, где-то в душе...» «А, Бог где-то в душе, а не в храме» противоречит учению Христа, основавшего эту самую церковь. Это пишет Игнат. Церковь выполняет важную функцию первичной, а может даже и не только психологической помощи населению, пишет Андрей Б. А оно может найти там утешение. Плюс строение архитектурно привлекательное, в отличие от подавляющего большинства современных построек. На это просто приятно посмотреть. Большинство людей при точечной застройке элитным жильем не то что не спрашивают, а тут вот скандал, пишет Андрей Б. Ну и так далее. Слушайте, в целом, вы знаете те общественные организации, я просто запущу быстро голосование, вы знаете те общественные организации, которые, да, могли бы занять поле Русской Православной Церкви, они вам более симпатичны. Да, 134, 21, 35. Ну, по мощи сравнимы. Да, вы такие знаете. Ну, честно, нет, наверное, не знаете. Это 134, 21, 36. Да, знаете, 134, 21, 35. Честно говоря, нет, не знаете. 134, 21, 36. Рудольф Шнапс пишет, когда строили стадионы, я тоже слышал крики недовольных. Зачем эти стадионы? У нас нет денег туда ходить, пишет Рудольф. Мечеть бы построить, это борс уже. Ну, сам вопрос бредовый, пишет Юрий. Возможно. Ну, вы сформулируете более четкий вопрос, Юрий, что уж. Мы за конструктивную критику. Критикуешь, предлагай. Ну, и давайте еще один звонок. Я приму 7373-94,8. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста. Как вас зовут?
Значит, у меня вот такой вопрос. Понимаете, нет, и предложение. Россия огромная, занимает 5-ю часть суши на земном шаре. Неужели наша РПЦ мало места? У нас 80% всей территории пустует.
Так прихожане нужны.
Они прицепились.
Прихожане
они
нужны.
В Москве построили церковь между двумя домами рядом с метро Войковской. Это 6-й новоподход.
Не, ну у меня готов ответ просто на ваш вопрос, довольно эмоциональный. Прихожане же нужны. Все очень просто. Ну, есть прихожане, нужны церкви, или наоборот, если как бы есть люди, то непременно нужно осуществлять вот здесь, да, вот духовную экспансию, чтобы другое это место не занял. А, да, есть такие организации, 134-21-35, нет, вы таких не знаете, 134-21-36. Все, последний звонок по этой теме, и после этого я подведу итоги голосования, потом будет близкий вопрос по духу, ну, по крайней мере, по теме, да, но несколько с другим подтекстом. 7373-94-8, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Да, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что нет таких организаций, к сожалению. А почему их нет? Потому что у нас с развалом государства, союза, да, пропала идеология. И вот сейчас РПЦ пытается заместить, ну, это место вакантное, которое появилось. Да,
стоит ли... А вот здесь да. Дальше следующий важный вопрос. А стоит ли РПЦ освободить это место или пусть пока на нем?
Пока государство не может предложить ничего взамен, к сожалению, РПЦ будет на этом месте.
Спасибо, принимается. Что касается голосования, результат следующий. 58% знают такие организации, которые могли бы занять место РПЦ, например. И 42% нет, таких организаций не знают. Так проголосовала наша аудитория. Это, кстати, не вся информация, которая прозвучала на пресс-конференции, или, скажем так, из уст главы пресс-службы патриарха Александра Волкова. Он, например, рассказал о зарубежной экспансии Русской Православной Церкви. Ну, экспансию я сознательно употребляю, потому что это такое слово с двойным дном. Он назвал в качестве одного из мест, где может появиться храм РПЦ, ну, например, штат Калифорния, и такое знаковое место для русского человека — Форт-Росс. Там до сих пор течет Russian River, так ее называют американцы. По-нашенски ее называли река Славянка. Там до сих пор в качестве музейного экспоната стоит Форт-Росс, где в штате Калифорния обосновались русские переселенцы и договаривались с индейцами, вручали вождям медали за дружбу и сотрудничество. Это было еще в 19 веке. Там это все сохранилось, и это такое намоленное место с точки зрения того, что туда все, кто бывают в Калифорнии, непременно, если русскоязычные, как-то оказываются в Форт-Россе и просто смотрят, там, я не знаю, на надписи на русском языке, на колокол, отлитый в Санкт-Петербурге. Колокол есть, церкви нет. Ну, вот, и РПЦ говорит: слушайте, мы хотим восстановить там, в Форт-Россе, храм. Мы хотим его там поставить. И кроме Форт-Росса назывались еще Швеция, Вестерос, как бы это ни звучало для фанатов «Игры престолов», ну и прочее. А вот теперь вопрос. А что касается зарубежной экспансии РПЦ? Что касается строительства храмов за пределами Российской Федерации? Вот здесь вы скорее сторонник или противник? Вы скорее сторонник. 134-21-35. Вы скорее противник. 134-21-36. Вы скорее сторонник зарубежной экспансии РПЦ. Это 134-21-35. Вы скорее противник. 134-21-36. Наше голосование началось, и здесь несколько аргументов приму. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Ну, если ответить на вопрос по поводу за рубежом, да, да, за границей, то я думаю, что это поддерживают. Там действительно церкви наши красивы, и чтобы люди за рубежом другой религии заходили и также восхищались. Но вот как раз я хотел бы еще продолжить...
Очень коротко, если можно, да.
Да, продолжить мысль человека, который звонил до меня, по поводу того, что Россия большая, зачем строить, вот, кучковаться. Мне кажется, действительно, тут он прав. И на ваш вопрос отвечая, нужны же прихожане. Ну, вы сами даже скажете, я думаю, что согласитесь с моими словами, а зачем церковь в шаговой доступности? В чем состоит сложность доехать до намоленного действительно старого места, да хоть день ехать? Мне кажется, наши граждане, русские православные люди, да, они будут 2 дня ехать, чтобы доехать до действительно какого-то стоящего, красивого места. Не нужно это делать много фантиков красивых, шаговой доступности, как магазин «Пятерочка». Не нужно. Эти места должны быть намолены, они должны быть старые и очень крутые.
Ну, да, ваша версия принимается или ваш призыв принимается. Я оставлю голосование на время новостей. Вы скорее сторонник зарубежной экспансии Русской Православной Церкви. Вот то, что за пределами Российской Федерации. Будь то Швеция, Соединенные Штаты Америки, вы скорее сторонник. Да, 134-21-35. Вы скорее противник. 134-21-36. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 35 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Из комментариев, которые поступали по теме, которую мы обсуждали. Владимир, в Мекку едут со всего мира, и никто не жалуется, пишет 709-й. Да, но напомню, что мечети-то хотят строить в Москве, а не в Мекке. Это я так отвечаю 709-му. Андрей пишет, если рассматривать ЗАО РПЦ как обычный сетевой ритейлерский бизнес, то никаких вопросов не возникает. Просто христианская церковь значительно старше и могущественнее любой пятерочки или магнита. Это пишет Андрей. И спасатель. Митинг в районе Свиблова против реновации в Москве. Картинки присылает Сергей Яценко. Люди недовольны, видимо, проектом или чем-то еще. Это по Свиблову от Сергея. Несколько фотографий. Спасибо ему большое. Это вот то, что происходит здесь сейчас. Юрий пишет. Пусть попробуют. Это про уже зарубежную экспансию. А вы заодно пристально последите, как они там будут людей называть тупыми, психически нездоровыми. Там они будут с каждым человеком отдельно разговаривать и уговаривать. Это тут они творят, что хотят. Ну и последний комментарий, после чего я подведу итоги голосования. Напомню, голосование у нас следующее. Вы скорее сторонник зарубежной экспансии Русской Православной Церкви. Да, 134, 21, 35. Вы скорее противник. 134, 21, 36. Ну, все, да, резюмирующий звонок. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Павел.
Да, Павел.
По поводу церкви за границей, мне кажется, это все не удастся, потому что немножко идеи наши отечественные, да, которые у нас сейчас пропагандируются, что мы там все едины и так далее, все должны думать одинаково, и заграничная ментальность, они как бы отличаются. И это же к вопросу, к тому, что почему, кто точнее может у нас вместо церкви, какая организация общественная может построиться. Я считаю, что это могут сделать муниципалитеты. То есть у нас сейчас в каждом там управа, поселение, у нас везде есть совет депутатов, да, местный какой-то, глава местный, из местных людей, это не, те, кто не знает, это не относится к региону. И эти люди на местах, они могут, кто хочет вернисаж, кто хочет спортивные соревнования, кто хочет там, не знаю, лужайку сделать. И мне кажется, если отдать эту землю муниципалитетам, а у них есть бюджеты сейчас, вот, например, Новая Москва у нас, поселение Сосинское, бюджет муниципалитета. 1 500 000 000.
А где здесь общественная организация, просто понять не могу. Муниципалитет и муниципалитет. Это, по сути, уже часть государства в какой-то степени.
Ну, она напрямую не подчиняется власти региональной, она подчиняется, как бы, ну, это же депутаты местные все, да, то есть они на общественных началах. И то есть люди, кто живет на данной территории, они через этих депутатов будут показывать, что им нужно. То есть это не общая организация по всей стране, а это будет вот именно какие-то местные местечковые дела, и они везде будут разные, да? То есть кому-то нужна выставка, кому-то нужно что-то еще, кому-то не нужно
это
ничего.
Это не
да?
Идеологическая конструкция, в этом тонкость, в этом отличие.
Ну, вот я считаю, что если отдать на места вот эту землю и какой-то бюджет им дать, то чтобы люди сами по себе выбрали. Но это идет разрез как бы с общей тенденцией, ну, как бы вот у нас, насколько я себя воспринимаю современную власть, да, то есть нас немножко вот хотят в одно русло направить, так вот, ну, как будто
да,
союзно.
Да, но вы дискуссию чуть уводите в сторону, я просто не понял вашего посыла по поводу того, что экспансия РПЦ за пределами РФ, она не приживется. Почему не приживется, если храмы РПЦ можно встретить, ну, в различных государствах, это уже есть и еще, возможно, будет.
Возможно, будет вопрос в том, кто туда пойдет. То есть, если за границей люди хотят каждый выражать, как себя хочет, да, то есть там кто, меньшинства различные, а между не сексуальные, а различные, да.
В том числе и русские люди.
Да, но количество этих русских людей, кто пойдет, потому что РПЦ, она как бы не гибкая позиция, насколько вот я вижу, она, ну, скажем так, не очень современная религия. То есть, если те же самые католики в 92-м году этого, амнистировали, не амнистировали, как они его. В общем, они признали, что земля круглая, то РПЦ это еще не признала. И вопрос в том, пойдут ли иностранцы. Они, скорее всего, не пойдут. Русские люди, ну, насколько вот русских, и почему русские вообще уезжают из нашей страны? Может быть, им и не нужно РПЦ, да? То есть они, может быть, бегут от идеологии. Пойдут ли они? Вот у меня в этом плане большой вопрос.
Ходят, скорее всего... Сам видел. Ходят, потому что хотят прикоснуться к чему-то своему родному, а РПЦ здесь воспринимается как часть вот того самого родного, если позволите. Я остановлю голосование. Результат. Если брать именно наши голосования, которые устраиваются по поводу деятельности Русской Православной Церкви, то это довольно редкий результат. 59% скорее как плюс, как пользу, я не знаю, выступают за зарубежную экспансию Русской Православной Церкви. 41% скорее против. Так проголосовала наша аудитория. Ох, люди понятия не имеют про церковь за границей. У нас каждый год паства растет здесь. Уже не помещаемся. Об этом пишет Тома Торквемада, который пишет как раз из Швейцарии. Так, на всякий случай. Ну и, пожалуй, что все. Я просто предлагаю двигаться дальше. У нас времени не так много остается, а темы еще есть. И я предлагаю их обсудить.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Сейчас бы понадобилась помощь специалистов, потому что я целый день пытаюсь разобраться в реформе обязательного медицинского страхования. У нас все новые правила, теперь живем по-новому, теперь мы будем бодры и веселы, судя по всему, только я не очень понимаю, как. Значит так, в России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования, по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья. С этим разбираюсь. Ну, в смысле, это более-менее понятно. Новые правила, мы нас поделят по разным группам здоровья, кто там совсем здоров, как бык, кто чуть-чуть там прихрамывает, у кого-то серьезные хронические заболевания, кто-то вообще совсем плох. Ну, в общем, нас поделят на несколько групп. Хорошо. Согласно документу, в ближайшие 2 года будет проведена диспансеризация и профилактический осмотр всех граждан Российской Федерации, по результатам которых каждый получит определенную группу здоровья. Здесь у меня начинаются вопросы. Как провести диспансеризацию и профилактический осмотр почти, ну сколько там, 145 миллионов граждан Российской Федерации за 2 года. 145 миллионов человек должны пройти диспансеризацию и профилактический осмотр для того, чтобы нас поделить на эти группы. В случае выявления хронического заболевания пациент будет обязан проходить медобследование несколько раз в год. Дальше, следующий вопрос. Что значит обязан? Какие санкции, если я не буду проходить несколько раз вот этот медицинский осмотр, медобследование, если у меня есть хроническое заболевание? Кто меня обяжет и как это сделают? Вопрос. Если он забудет об этом, то получит соответствующее напоминание от медицинских работников или представителей страховой компании ОМС. Это понятно, но то есть это как-то, как коллекторы мне будут из моей поликлиники звонить и настаивать на том, чтобы я прошел медосмотр. Это понимаю, но как меня принудить к этому, не очень. Помимо этого, новые правила ОМС обяжут страховые компании работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций. Так, если у пациента возникнут сомнения в качестве оказанных медицинских услуг, представители страховой компании должны будут назначить экспертизу. То есть представители страховых компаний должны еще будут появиться, видимо, в поликлиниках, постоянно там дежурить для того, чтобы принимать жалобы со стороны населения, если вдруг что-то не так работает. Товарищи, медработники, представители страховых компаний, новые правила вступили в силу. Приказ Минздрава, вернее, так будет, да, приказ Минздрава о новых правилах вступил в силу. Теперь мы должны зажить по-новому, но у меня вот эти вопросы остаются. Как мы все 145 миллионов пройдем вот эту диспансеризацию и профосмотр? И как нас будут обязывать проходить медобследование несколько раз в год при выявлении хронических заболеваний? Вот здесь что? Должны появиться штрафные санкции? Вот здесь как это будет работать? Или вот здесь должен появиться механизм какой-то дополнительный? Но тогда нужно менять вообще законы в Российской Федерации, если я правильно понимаю. Можно как-то разобраться? Ну, специалисты, будьте любезны. 7373948. Слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Но здесь надо менять уже даже не закон, а конституцию, потому что никто не может принудить лечиться, как назвать, недобровольно, равно как и проходить осмотры, еще что-то. То есть как бы умные люди из Минздрава, видно, забыли, что есть основной закон, где гарантируются права и свободы граждан. К правам и свободам принудительный медосмотр раз ли в год или еще в какой-то периодичный не предусмотрен. Соответственно, если, конечно, сейчас конституцию под это перепишут, ну, вполне возможно.
Ну, смотрите, спасибо. Вас же не силой туда приведут, но, возможно, какие-то механизмы придумают для того, чтобы вас мотивировать это сделать.
А какого рода механизмы? Ну, то есть какие-то добровольно-принудительные или какие-то...
Именно вот, так. Ну, например, если вы не прошли профосмотр там или диспансеризацию, тогда я не знаю, что там должно произойти. С вас больше будут снимать денег для того, чтобы вы платили в фонд обязательного медицинского страхования. Ну, как вариант.
Но это уже ущемление моих свобод, гарантированных Конституцией. Я, к сожалению, не могу сейчас сослаться на конкретную статью, но там достаточно четко указано, что все граждане равны, вне зависимости от их пола, возраста, имущественного положения, ну и в том числе и здоровья.
Все равны, поэтому все обязаны пройти вот эту диспансеризацию для того, чтобы понять вообще, насколько здорово у нас население. Ну, как вариант.
Нет, диспансеризация, да. А потом вот если выявилось, что я хронически болен там в каком-либо заболевании или по нескольким заболеваниям, я должен проходить этот осмотр там ежегодно или еще с какой-то периодичностью. Меня никто, согласно Конституции, заставить это делать не может в данный момент. Коль скоро за это будут предусмотрены штрафные санкции в виде того, что я буду платить больше или еще что-то, это ущемление свобод граждан, гарантированных Конституцией, основным законом. Стало быть, нужно тогда менять основной закон. Ну и дальше мы уже далеко уедем, если подкажет ведомственный акт, будет меняться Конституция.
Иными словами, вы тоже не понимаете, как этот механизм можно отстроить?
Ну, в общем-то, нет, согласен с вами, что непонятно абсолютно.
Спасибо. Игорь Беспрозванный пишет. Все очень просто. Не ходишь на профилактические осмотры в случае хронических заболеваний, либо платишь больший тариф, либо не получаешь помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Опять не понимаю. Если я плачу взносы в фонд обязательного медицинского страхования, как я могу не получить помощь по вот этому полису обязательного медицинского страхования? Я уже заплатил. Как я могу не получить эту помощь, которая, насколько я помню, опять же, гарантирована Конституцией, поскольку у нас социальное государство? Холостяк пишет, проснулись в Минздраве, смертность превышает показатели рождаемости. Ну, это ни для кого не новость, демографическая яма, она была ожидаема. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, просто очень просто, это же регулируется не... каким-то ведомственными законами. У нас есть трудовой кодекс, и там прописано, что каждый работодатель обязан проводить медосмотры. Вот. Это санкции применяются к работодателю, если он этого не делает.
Славно. Есть тонкость. Индивидуальные предприниматели, вообще предприниматели, бизнес, это те люди, которые сами предоставляют рабочие места или просто ни от кого не зависят, плюс еще самозанятые и так далее по списку.
Большинство все-таки у нас по трудовому договору работают.
Да. Это, здесь с заводами я нисколько не спорю. Вот здесь как будто бы проблем возникнуть не должно. А что касается всех остальных граждан, вот здесь тонкости начинаются.
А это личное дело каждого дальше.
Ну, как получается, что нет. Нас должны посчитать, определить, какая у нас группа здоровья, распределить по этим группам. После этого, если находятся хронические заболевания, обязать нас несколько раз ходить на медосмотр, на профилактический осмотр, в поликлинику или в больницу с тем, чтобы мы следили за нашим здоровьем. Так это выглядит.
Тогда не могу прокомментировать уже.
Тогда, понятно, сложно, да. Вот у меня тоже ровно поэтому возникают вопросы, на которые пока сложно дать ответ. А если граждане не хотят профилактически осматриваться, спрашивает Анна, тоже вопрос. Никто ничего никому не обязан. Это пишет 709-й. Как бы да, но как бы нет. Они хотят нас лечить насильно. Я не верю врачам. Они зло. С какой стати они лезут в мою жизнь? Это пишет 569-й. А заставлять, конечно, нельзя. Надо поощрять, из Конституции проблем не будет, пишет Андрей Б. Что вас может сподвигнуть пойти к врачу? Это всегда страдание. Ну, ровно потому, что вы идете туда здоровый, а после этого у вас находят заболевание, и вы чувствуете себя больным человеком, которому срочно нужны лекарства. Поэтому люди, собственно, и не ходят. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Я вам вот что скажу, что вся эта страховая медицина, это как все равно пятое колесо в телеге. Она уже не знает, чем заняться и на кого вот спихнуть вину за то, что болеет.
Давайте и спихнем на самих граждан. Давайте спихнем на самих граждан, только есть тонкость.
Да, вот именно ищут они козла отпущения, если так по-русски говорят.
Но на кого спихнуть-то тогда?
Вот первый товарищ, который звонил, что они там будут кого-то заставлять, никого не заставлять не будут. Они будут вести просто анализ, ходил он, не ходил. И когда вот он не ходит, что с ним случилось, они открывают талмуд, да он не ходил, так что он правильно сделал, что умер вовремя.
Ну например...
Ничего не будет.
Да, это здесь проблема. А он, например, не умер, а выясняется, что он запустил свой организм, и да, ему да, срочно...
Он будет виноват. Он будет виноват.
Секундочку.
Он сам будет виноват.
А он-то будет виноват, но расплачиваться-то будем мы с вами. Но ровно
нет,
потому...
Нет.
Да.
Ничего не будет.
Будет. Будет. Мы не сможем гражданина бросить в беде. Мы должны ему оказать срочно высокотехнологичную помощь. Мы не можем его заставить, или, там, я не знаю, бросить на произвол судьбы, чтобы он умер.
Им на надо найти козла отпущения, который будет являться сам гражданин. Как все равно дети, которые родились в Калининграде?
Да? Не, я понимаю вас, но не понимаю вас. Можно я так сформулирую? Я еще раз подчеркну. Есть гражданин, который плевал на все ваши профилактические осмотры и прочие диспансеризации, который, ну, предположим, случайно обнаружил у себя хроническое заболевание, но, опять же, плевал на все вот эти вот принуждения к тому, чтобы несколько раз в год появляться на осмотре, с тем, чтобы смотрели за тем, как протекает его хроническое заболевание. Он на все это наплевал. И вот он запустил свой организм. И вот он при смерти. И ему срочно нужна серьезная медицинская помощь, высокотехнологичная. Расплачиваемся мы с вами, те люди, которые вносят взносы свои в фонд обязательного медицинского страхования и, например, не обращаются к врачу или не болеют, потому что следят за своим здоровьем. Мы в любом случае расплачиваемся. Как можно этого гражданина принудить не запускать свой организм, я пока не понимаю, простите. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Олег, Москва.
Да, Олег.
Слушайте, Минздрав 20 лет ковырял в носу, теперь он проснулся. А давайте предположим, что все пойдут в поликлиники. Что там от врачей останется?
Ничего, ну, выносить их будем просто вот на свежий воздух, чтобы они...
Ну, вы представляете, да. Я схожу в поликлинику, а там линолеум лежит, ему 40 лет. Ну, я, какие врачи?
У меня посвежее, у меня посвежее.
Да? Ну, вот видите, вам повезло.
Да,
ну,
да,
одним словом, не так все радужно, и очередная какая-то минздравская, в общем... Ну, все для галочки, все для крючка, к сожалению. Ну, это мое мнение.
Спасибо. Возможно, возможно, новые правила заработали, как по ним жить, абсолютно неясно. Если у вас хроническое заболевание, по которому вы не хотите ходить и дальше наблюдаться, лечиться, то почему за вас должна платить страховая? Ведь на ранних этапах терапии скорректировать лечение дешевле, чем при запущенных случаях, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Да, Юрий, я ровно это описываю. То есть как будто бы не должна, но при этом обязана, ровно потому, что это обязанность государства. Как всегда, принимает какие-то правила во власти, не разъясняя, зачем и почему. Это холостяк пишет. Ну и Юрий. Может, они для начала займутся теми, кто болен? Вот я хочу зажить по-новому. Но что-то как-то все у нас по-старому. Вот болит желудок, дали направление на гастроскопию. Гастроскопия только через 2 недели ближайшая. Потом, потому что ее убрали из нашей поликлиники, теперь ее делают в одном только месте на 4 района. Вот так выглядит нынче наша медицинская система, пишет Юрий. И если вот этот приказ Минздрава будут реализовывать, я так понимаю, что жизнь наша проще не станет. Но как это все реализовать, я даже пока с трудом представляю. Возможно, вот сейчас Николай из скорой помощи попытается ответить на все эти вопросы. Да, Николай, как вы себе это представляете?
Здравствуйте.
Да.
Ну, всей медициной, ее работой, контролем сейчас заведует такая организация ОМС.
Да.
Задача которой как можно больше освоить денег. Придете вы на диспансеризацию, не придете. Лучше, конечно, придете, сделают вам какие-то анализы, что-то у вас обнаружат. А потом вы что хотите, то и делаете. Сейчас идет просто освоение денег, потому что больницы, как известно, количество больниц сокращено в стране на 20 тысяч, предприятий там сокращено, вы все знаете. А куда-то надо деньги осваивать, нас же берут налоги.
Не, Николай, тут есть тонкость. Я просто сколько беседовал со специалистами из медицины, они все сетуют на то, что все-таки денег не хватает по-прежнему в медицине, поэтому здесь даже как таковой проблемы нет осваивать эти средства. Их просто не хватает.
Их просто не хватает, потому что, естественно, откуда брать на ракеты? Берут с образования, социальных всяких мероприятий и с медицины. Оттуда берут деньги.
Но тогда, Николай, первый аргумент отсекается о том, что это просто нужно для освоения средств. Нет. Сейчас их прекрасно осваивают, и даже без вот этих приказов от Министерства здравоохранения. Я просто пытаюсь понять, как это заработает, и будет ли нам от этого лучше.
Ну, я вам еще раз объясню. Количество больных сократилось, так?
Нет.
Лечебных учреждений как нет?
Количество
как
больных нет? Не сократилось. Количество...
Больниц, лечебных, да. Учреждений, да. Значит, количество персонала сокращено, вот. А деньги-то куда-то надо девать, они как будто бы с нас берут взносы-то, и с пенсионеров, и с рабочих. Население-то осталось, а деньги-то поступают, взносы-то, их надо как-то осваивать. Больниц нет, персонал уваливается, увольняется, кто-то куда-то пристраивается, а больные-то остаются, они болеют, больниц мало, а деньги-то отпускаются, надо как-то это оправдать. И вот эта работа возложена на ОМС. Вот эту организацию, где 50 тысяч сотрудников, которые штрафуют врачей, которые требуют, значит, писанины как можно больше. У врачей нет на это время, нет желания лечить больных, потому что врачи лечат болезнь, а больного врачи не лечат.
Да, откровенно говоря, да, спасибо, Николай, но вы тоже ясности не добавили. Фарадей пишет, я заблокирован. Нет, Фарадей, вы не заблокированы. Это козырь для работодателей, чтобы пенсионеров не принимать или увольнять. Это мнение Лешика, так он, по крайней мере, Лешика, я уж не знаю. В министерстве сидят чиновники, в больницах их действительно может не хватать, но чиновникам хватит, они и освоят, пишет Коман. А, так это освоение средств без особых реальных затрат. Ну, сходите вы к терапевту, распишитесь за диспансеризацию. Все, деньги отмыты, но вы не получите ровным счетом ничего. Это пишет Юрий. Ну, в общем, слушайте, вот те вопросы, которые возникли, пока остаются без ответа, по крайней мере, у меня. Все. Мне будет очень любопытно, как все это будет реализовываться на практике, пока вообще никакой ясности.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Уф, так, да, есть две новости, наконец, но давайте такую российскую возьмем. Были альтернативы, но вот российская. Крупные иностранные автоконцерны обратились в Федеральную службу безопасности с жалобой на суды Краснодарского края, которые, по их мнению, участвуют в мошеннических схемах и помогают автовладельцам добиваться неоправданных компенсаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на авторов коллективного обращения компании и их юриста. По данным автопроизводителей, как минимум, четыре районных суда Краснодара, Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский, часто принимают решения в пользу истцов автовладельцев, заявляющих о дефектах автомобиля через несколько дней после его покупки. Ну и в результате потом обязывают автоконцерны выплачивать несколько стоимостей этого автомобиля. Ну, так примерно посчитали автоконцерны, это стоило что-то порядка нескольких сотен миллионов рублей. Вот за счет решений в конкретных судах в Краснодарском крае. Среди тех, кто подписался под этой жалобой, направленной в Федеральную службу безопасности, генпрокурору, в коллегию судей, в Совет по противодействию коррупции при президенте. Вот туда все эти письма направлялись. Так вот, там подписались и «Мерседес», и Kia, и Hyundai, и Jaguar, и Land Rover. То есть это те, кто видит себя пострадавшими вот в этой истории. И у меня возникает вопрос. Ну, это как выглядит схема? То есть человек покупает автомобиль, после этого заявляет о том, что у него производственный дефект, обращается к независимым экспертам. Эксперты говорят, конечно, это производственный дефект. Они с этим идут в суд. Конкретные судьи выносят правильные решения. Все, их автопроизводители обязывают выплатить компенсацию. Дальше все как будто поделились, разбежались. Ну, если так это действительно было реализовано на практике. На это, по крайней мере, жалуются автопроизводители. И у меня сразу опять множество вопросов. А вот эта схема, если она такая, как видится, довольно элементарная, почему только Краснодарский край? Почему это не повсеместно распространенная практика? Если можно договориться, и в этой схеме будет не так много людей. Всего-навсего нужен независимый автоэксперт, там пара человек из судейского корпуса, ну и, возможно, там силовики, парочка, на всякий случай. Все. А после этого можно зарабатывать миллионы рублей, просто все зависит от стоимости автомобиля. Купил какую-нибудь приличную машину, которая стоит несколько миллионов рублей, тебе выплатили потом в качестве компенсации 3 ее стоимости из-за производственного дефекта, и ты счастлив. Ну и почему только Краснодарский край? Почему это не распространенная практика, и почему нужно жаловаться в Федеральную службу безопасности? Довольно любопытно, просто обсудить даже не успеем, а когда у Мерседес коррупционно продавал в администрацию президента автомобили, его коррупционность не волновала, спрашивает Ян. Видимо, нет. Ну и потому что Краснодарский край самый бандитский регион, заключает Юрий. Возможно, вот здесь все просто объясняется, но, возможно, к этой теме мы вернемся чуть позже. Сейчас время отбоя истекло. Спасибо всем, кто слушал и принимал в нем участие. Сейчас новости.